Приветствуем вас, друзья! Сегодня мы побеседуем с вами о Христе Спасителе и общей для всех нас Матери нашей Церкви Христовой. Ибо сейчас многие из нас находится в печальном заблуждении и неведении, находится в положении сироты, оторванного от родителей, никогда не видевшего прекрасный, добрый, мягкий и святой лик матери, такой духовной родительницей, кормительницей для всех нас является Святая Соборная и Апостольская Православная Церковь. Многие из вас, кто раскрывал Священные Писания Нового Завета, знают о самой великой тайне, явленной Богом на земле. Я имею в виду воплощение Бога Живаго, явление на земле всемогущего, вечного и всесвятого Бога во плоти человеческой. Христос Спаситель, Бог вочеловечившийся, и есть глава Церкви. Иные считают, что Церковь – это лавка музейных древностей, отождествляют церковь со старинными кадилами, паникадилами, фолиантами, исписанными древней вязью. Другие думают, что церковь – это комбинат духовных, почти что ритуальных услуг. Отпеть, венчать, крестить. Нет. Церковь – это и не комплекс архитектурных зданий, и не музей, и не ритуальное бюро. Церковь – это единство всех нас, крещенных во имя Святой Троицы, а главой собрания всех учеников Господа является Он Сам Спаситель Христос. И как на земле Господь воскрешал мертвых, исцелял больных, врачевал человеческие недуги и делал это поистине с божественной властью и силой, так и ныне Его Церковь, которая собрана от всех племен и народов, пребывает и во времени, и в вечности единовременно, и ныне Церковь совершает спасительное дело Христа. И поэтому одним из самых главных отделов знаний человеческих является знание об истории Церкви, Церкви Спасителя, учрежденной, освященный, омытый Его собственной кровью. А что говорит история о Церкви Иисуса Христа на земле?
Ну, во-первых, то, что она всегда есть. Наши даже образованные сейчас соотечественники часто относятся к христианству еще с одной уважительной и уважаемой стороны. Христианство представляется учением, в первую очередь. Это, конечно, да, и это великое и возвышенное учение. Более того, христиане знают, что это учение спасительное, то есть открывающее дорогу из времени в вечность. Но не учение прежде всего. Это довольно вредно Вот почему. Ведь учений сущности было много. Тогда мы начинаем сравнивать. И вместо того, чтобы двигаться к истине, искать себе ну, истину помягче, такую вот с подушечками. Вот из этого учения мне нравится то, из этого учения мне нравится все. Разве не так? Вот наши часто неграмотные предки пословицей лаконично излагали очень точно отношение к церкви. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Непостижимое часто для современного доктора и кандидата различных научных степеней утверждение. Посмотрите его, Владимир Иванович, дали в пословицах. А вместе с тем Христос не пришел оставить учение. Он и вообще очень мало учил. Если вы почитаете Евангелие, то в основном отвечая на вопросы. И когда он говорит, что на сей час он призван в этот мир, он говорит не перед Нагорной проповедью, а перед Тайной Вечерей, перед установлением таинств, перед первым причащением. И церковь была всегда, историку очень легко это видеть, потому что она всегда видна в совершении таинств, в исторических источниках это отмечено, и в своем апостольском преемстве, то есть, если попросту, в непрерывной цепи рукоположений епископами других епископов, ну и других священнослужителей, которые это получали уже от епископов. Нам говорят, что церковь создана, церковь установлена, церковь просто была. Историк в состоянии поднять источники и увидеть для большинства епископских кафедр цепь их епископов от апостольских времен до настоящего времени. Ну, конечно, историческая наука располагает не всеми документами, но замечательно доказательно уже то, что для многих кафедр великих городов такое преемство есть. Что еще видно в исторических документах? Что жизнь церкви – это, в общем, с того момента, как большинство данного народа принимают крещение, это и жизнь нации. А как только правители данного народа становятся христианами, это и жизнь государства. Вот мне неоднократно предлагали, а почему вам, постоянно читающему русскую историю, не почитать специальные вопросы по истории церкви. Я говорю, для меня в средневековье это затруднительно, я этого не умею, потому что история церкви российской – это история России, они совпадают. Со времен равноапостольного князя Владимира, чье имя я ношу, со времен, кстати, учтите, друзья мои, не со времен, когда началось христианское просвещение. При Владимире оно закончилось. Это не начало просвещения России, а окончание. При Владимире Россия окончательно стала христианской. Это произошло 1000 лет назад, я надеюсь, все знают юбилейную дату, традиционную дату, 1988 год. Так вот, с этого момента важнейшие события истории России – это и события истории русской церкви, и разделение церквей, так называемое, наш разрыв отношений с латинским Западом. Это история России, это видно в отношениях с другими государями, в том, как выдавали княжон за тех или иных государей, до разделения выдавали с удовольствием, а дальше все меньше и меньше, потому что чужие стали, хотя выгоден династический брак, а вот чужие. Это видно в событиях XIII века, иноземных нашествий на русскую землю. У нас даже соборы, парламенты Древней Руси созывались так, что нельзя твердо провести границу между церковным собором и земским. Все наши церковные соборы немножечко земские, А вместе с тем, любой наш земский собор, обсуждающий дела государства, он церковный, в нем, в частности, присутствует епископат и еще много уважаемых игумнов и архимандритов. Так что историк, прежде всего, замечательно видит, что со времен царя Константина Великого Римская империя становится христианской, и мы уже, в общем, не можем разделить историю последних веков угасающей Римской империи и историю Вселенской Церкви. События духовные предшествуют, определяют конкретно политические, конкретно этические, но первый Вселенский собор, последующий, может быть, особенно пятый, это важнейшее событие политической истории Рима. Просвещена была Англия, и история христианства в этой земле становится и историей этой страны. Это просто смысл для людей той эпохи, основной смысл их существования. Я думаю, вы не должны понимать это так, что они только непрестанно молились в храмах, а когда из храмов приходили у себя дома. Они, конечно, много молились, совсем не так, как в наше безобразное время. Но дело не только в том, что они, конечно, были ревностными прихожанами, христиане средневековья, начало нового времени. Дело в том, что это пронизывало всю их жизнь. Календарь начинался, отсчет календаря важнейших и величайших христианских праздников. Центром календаря был пасхальный цикл, но календарь включал в себя, ну, прежде всего, сельскохозяйственную жизнь, а в значительной степени и торговую. Из истории России, наверное, вы знаете, что ярмарки были приурочены к различным праздникам, постам. Понимаете, оцерковлена была повседневная жизнь земледельца, ремесленника, торговца, ну а уж про ученого я даже и не говорю, естественно, в высшей степени. В высшей степени. Во-первых, среди ученых очень многие были лица духовного звания сами, а потом это было вполне естественно, монашествующих, но и для всех других. Это, если и миряне были ученые, то их деятельность была, ну, считалась особо церковной, как каждого учащего человека.
Из ученых каких бы служителей клира мы могли бы назвать нашим
родителям? Ну, у нас не так мало. Например, святитель Стефан Пермский. Это, я думаю, один из величайших филологов всей мировой истории. Великий лингвист, переводивший священное писание с неродного языка на неродной. Я думаю, что, конечно, мы чтим его как великого миссионера, но великие миссионеры другие бывали, а вот такой филологический подвиг, как святитель Стефан, по-моему, больше никто не совершил. Или святитель Фотий, патриарх Цареградский.
Простите, а святой Стефан просветил какие народности, жившие?
Просветил он, собственно, Коми Пермяков, а начал просвещать Коми, собственно, зырян.
А его филологический подвиг?
А его филологический подвиг в том, что он, будучи русским человеком, не упростил свою задачу и не переводил на язык Коми, то есть тогда говорили зырянский, с русского языка, хотя по-русски было писание, а переводил с греческого. То есть по самой строгой норме, которая и сейчас существует для переводов.
А о греческом патриархе Фотии что известно?
А греческий патриарх? Фотий был, во-первых, великий библиограф, описавший огромное количество книг, давший краткую им характеристику. То есть его научными результатами пользовались просто поколение профессоров Константинопольского университета, потом западных университетов. Порядочные ученые до сих пор пользуются. Он был выдающимся богословом и канонистом. Он был, как мы сейчас бы сказали, великим искусствоведом, обоснованно закончив систему росписей христианского храма, так называемый Фотиев канон. Ну и потом он был профессор сам до патриаршества, его учениками были Кирилл и Мефодий. Опять великие ученые.
Можно надеяться, что наши зрители ведают самые громкие имена ученых западного мира: Кеплер, Паскаль, все это люди не только недалекие от церкви, а занимавшие определенные должности.
Да, конечно. Ну, бывали печальные эпизоды, когда я помню, я тогда был очень молод еще, в 70-е годы девочка одна простодушно упрекала. Вот вы говорите, что ученых людей, христиан было много, а как же не христиане, ученые люди, например, Коперник. Бедная девочка не знала, что Коперник был каноник, в переводе на нашу терминологию соборный протоиерей. И всю свою жизнь служил алтарю.
Завершить нашу первую беседу о церкви мне хотелось бы неким художественным образом. Этот образ обретается в книгах Библии. Многие из них, пророков Ветхого Завета, созерцая своими прозорливыми очами грядущую Церковь Христа, уподобляли ее прекрасному, вечно зеленому древу. Так что крона этого дерева обымала всю Вселенную. Само древо – это Христос. Не случайно Церковь именуется телом Христа. А каждый из нас, вас, зрителей, нас, сегодня удостоенных чести беседовать с вами, это черенок, через таинство крещения, привитый к древу. И как мизинчик благоденствует только до тех пор, пока он соединен с прочими членами тела, он черпает от тела питательные вещества, оживляется кровью, возрастает сам и служит телу, так и душа всякого крещенного человека, равна и совокупность людей, составляющих народ, нацию, прививаясь во Вселенской Соборной Апостольской Церкви, получает свое духовное бытие, а значит и особую роль в истории. И думаю, что и судьбы нашего народа, русского народа, в первую очередь зависят, обусловлены степенью его верности или неверности Матери Церкви. Об этом, я думаю, мы будем еще иметь возможность побеседовать в наших дальнейших передачах. А формула, о которой сказал Владимир Леонидович, кому Церковь не мать, тому Бог не отец, действительно известна с глубочайшей древности. Только уточним. Бог становится нашим отцом, а Церковь матерью в час нашего сознательного отречения от зла и принятия нами таинства крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.